Шалом, друзья! Вас приветствует община Бейт-Эммет. Проповедует Кирилл Свидерский.
У нас сегодня с вами особенный день, и такие праздники мы празднуем не каждый день, не каждый месяц, и, к сожалению, даже не каждый год. Хотя, конечно, бы я мечтал, чтобы мы как минимум каждый год такие праздники праздновали, а уж если каждый месяц. Это просто замечательно, правда? Но иногда, когда мы празднуем какие-либо праздники, мы сосредотачиваемся на самих праздниках, в то время, когда этот праздник совершенно уникален и отличается от всех абсолютно, какие только могут быть, потому что это праздник исполнения пророчества. Этот праздник исполнения пророчества. Иногда мы не видим этого. Мы чувствуем себя личностью в пространстве. Вот есть такой Кирилл Свидерский, и больше такого Кирилла Свидерского нигде нет. И я сосредотачиваюсь на самом себе. Кто я, что мне надо, что мне не надо. И вот так проходит вся наша жизнь. Верно? Но вдруг выясняется, что на самом деле я не просто какой-то человек, а я винтик в целой системе, в целой цепочке. И оказывается, меня туда поставили, и теперь я являюсь исполнением пророчества. Оказывается, обо мне знали очень давно. Это я не знал, что обо мне знают. Обо мне знали и очень давно. И вот наступил тот день, когда вдруг мне это стало явно, и открылись небеса. И все стало понятно. И жизнь изменилась. И будущее изменилось. И на прошлое смотришь по-другому. И жизнь стала интересна. Но самое интересное, что смерть получила совершенно другое звучание. Все стало взаимосвязано, все стало понятно. И я бы хотел сегодня обратиться к одному пророку, который как раз сказал то, что сегодня сбывается у нас с вами прямо на наших глазах. Это Еремия, 36 глава, пророк Еремия, 36 глава. С 22 по 36 стих мы с вами прочитаем. 36 глава пророка Еремии. Езекииля, прошу прощения. Езекииль, конечно. При чем тут Еремей? Езекииль. Езекииля, 36 глава, с 22 стиха. «Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог». Не для вас я сделаю этот дом Израилев, а ради святого имени моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли. И освящу великое имя мое, бесславимое у народов, среди которых вы обесславили его, и узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость мою перед глазами их. И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас чистую водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вам, вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять, и будете жить на земле, которую я дам отцам вашим, и будете моим народом, а я буду вашим Богом. И освобожу вас от всех нечистот ваших, и призову хлеб, и умножу его, и не дам вам терпеть голод. И умножу плоды на деревах и произведения полей, чтобы впредь не терпеть вам поношения от народов из-за голода. Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших, и почувствуйте отвращение к самим себе за беззаконие ваше и за мерзости ваши. Не ради вас я сделаю это, говорит Господь Бог, да будет вам известно, краснейте и стыдитесь путей ваших, дом Израилев, так говорит Господь Бог, в тот день, когда очищу вас от всех беззаконий ваших, и населю города, и обустроены будут развалины, и опустошенная земля будет возделываема, быв пустыней в глазах всякого мимоходящего, тогда скажут, эта опустелая земля сделалась, как сад Эдемский, и эти развалившиеся, опустелые, разоренные города укреплены и населены, и узнают народы, которые останутся вокруг вас, что я, Господь, вновь созидаю разрушенное, насаждаю опустелое, я, Господь, сказал и сделал». Потрясающие слова. Надо сказать, что когда я Вспоминаю себя, как вот я пришел к Богу, то я тоже помню вот этот момент, когда я стал себе противен. Вдруг явил Бог святость, и вот в отражении этой святости я сам себе стал исключительно мерзок. Я не знаю, переживали ли вы что-нибудь такое? Да? Господь удивительным образом проводит тебя через жизнь, Он проводит тебя и показывает тебе все вот эти скрытые уголки твоей жизни, и вдруг в Его святости ты видишь самого себя, и когда ты видишь, тебе становится, как говорят евреи, не жги, то есть совсем плохо. Да? Совсем плохо. И это Божья любовь. Интересно. Меня это очень радует. Здесь есть несколько моментов в этом тексте, которые, может быть, привлекут наше внимание. И первый момент – то, что вы как бы обесславили мое святое имя у народов. Речь не идет о том, что евреи вели себя хуже, чем другие народы. Это уж совсем не так. Евреи не вели себя хуже, чем другие народы. Мало того, тот моральный кодекс, который был у евреев, ну, даже не был 10% моральных кодексов, которые были у народов. То есть нет, конечно, речь не об этом идет. Речь идет о том, что в то время не воевали люди, как я уже как-то рассказывал, а воевали боги. И поэтому, если какой-то народ пришел и завоевал какую-то землю, речь идет о том, что это боги этого народа завоевали эту землю. И вдруг произошла трагедия. Езекииль пишет эти слова в то время, когда Израиль уходит в вавилонский плен. Езекииль пишет эти слова, когда совершается жуткая трагедия, храм разрушен. Израиля как такового или Иудеи, а до этого за 150 лет, чуть больше, ушло в плен 10 колен, известные как Израиль, и вот теперь тоже зло постигло Иудею. И вот Бог говорит, что вы наделали, как бы, что вы наделали? Вы попрали мое святое имя, потому что теперь говорят, что это слабый Бог. Его завоевали, этого Бога. То, что вы находитесь в плену, то, что вы находитесь, само нахождение ваше в плену, говорит о том, кем являюсь я, ваш Бог. Так вот, что я сделаю? Что я сделаю теперь? Это потрясающе, да? Что я сделаю? Я вас убью, я вас накажу, я вас рассею, а вас забудут. Нет, нет, я вас благословлю. Потрясающе, а? Вот что я теперь сделаю? Я вас благословлю. Почему? А для того, чтобы народы увидели, кем являюсь я. Чтобы мое имя не бесславилось у народов, среди которых живете вы. Я вас благословлю для того, чтобы на вас явить свою святость, потому что я Господь, Бог ваш. Вы знаете, когда я пришел к вере в Бога, у меня вдруг появилось такое чувство, как будто я уже в Него верил, но почему-то о Нем забыл. У вас никогда такого не было? Когда я пришел к вере в Бога, у меня не было такого, что я узнал что-то совсем новое. Нет, где-то там внутри у меня, оказывается, что-то жило. Я просто это не культивировал, я об этом не думал, я это отодвигал, и вдруг оно стало явным. Я как будто пришел к себе домой. Что-то подобное у меня было, когда я приехал в Израиль. У меня такое было подобное, когда я уже, может быть, рассказывал, 96-й год, мы с Леной и с Игорем, ему было тогда лет 12, наверное, мы поехали в Израиль, и я там сразу представлял, я вот сейчас приеду в Израиль, у меня были какие-то мои свои ощущения, чувства. А когда мы приехали в Израиль, я вышел из аэропорта, огляделся по сторонам и вдруг удивился, ходят люди на меня похожие. Только разговаривают на другом языке, который я тогда совсем не понимал. И вдруг я понял, я как бы дома. Вот удивительно, я здесь никогда не был. Я об этом никогда, по сути, ничего такого не слышал. Видел пару фотографий. Когда-то хотел туда поехать, но так получилось, что уехал в Германию. И вдруг я оказался дома. Вот это вот такое, знаете, странное чувство, странное удивительное чувство. Ты здесь никогда не был, а чувствуешь себя хорошо дома. Как такое может быть? То же самое, когда мы приходим к вере в Иешуа. Мы пришли к вере в Иешуа, казалось бы, новое, мы ничего такого не знали, не слышали, но когда мы совсем с этим соприкоснулись, вдруг возникло желание или чувство, что мы здесь когда-то были. Нам просто налгали, нас обманули. Нам сказали, что это твои родители, а они никогда моими родителями не были. Меня обманули, меня украли из детского дома, что ли, или из роддома даже, где я был, из какого-то хорошего места, где я родился, но меня оттуда украли, обманули, и вот я туда вернулся, вот мой дом. Представляете, это наш Господь, какими удивительными путями Он идет, это же в голову не засунешь, просто не представишь. Для того, чтобы тебя наказать, и этого наказания ты достоин, ты так долго шел от меня, ты так долго попирал меня ногами, ты сделал все, чтобы осквернить мое имя. Я тебя благословлю. Не ради тебя, ради себя. Но будет хорошо тебе. Хорошо будет тебе. Я сделаю это ради себя. Потому что ты принадлежишь мне. Потому что ты принадлежишь мне. Вот это потрясающе. Вот это пророчество, исполнение этого пророчества сегодня мы с вами будем наблюдать прямо здесь. Исполнение этого пророчества. Соберу вас из всех народов и окроплю вас чистой водой. И омою все скверны ваши. От всех идолов омою вас. И дам вам новое сердце. И новый дух дам вам. Так что теперь вы будете соблюдать мои заповеди. Теперь вы будете хотеть соблюдать мои заповеди. Теперь я буду вас вести, и вам будет хорошо. А? После этого можно сказать только вот это американское слово, которое мы учим все, да? Тут в Америке мы еще не говорим по-английски, но тут же это учим слово. Какое слово? Вау! Точно, вау! Я как-то был в какой-то компании людей здесь недавно буквально, и там был какой-то парень, который приехал вот только-только в Америку, и мне сразу говорит, я по-английски вообще не говорю, вообще ничего не понимаю по-английски. И когда я какую-то историю рассказал, он сказал, вау! Я говорю, ну зачем обманывать-то? То есть что-то по-английски вы все-таки понимаете. Вот вау, да? Вот после этих слов хочется сказать это слово. Вау, вау! Ничего так, прононс у меня теперь. Я тружусь, я работаю. Итак, Господь дает надежду. Господь дает надежду. Да? Он вкладывает нам в сердце вот эту потрясающую надежду. Иезекииль, у него на глазах все рушится. Точнее, сам он находится далеко от Иерусалима, он уже в Вавилоне. Он пророчествует о том, что с этим Иерусалимом будет. И затем он начинает вдруг пророчествовать о том, как Господь все вернет назад, как Он благословит, как прекрасно будет, в конце концов, не видя это, видя все наоборот. Он сам находится в страшном положении, но говорит о великих делах Божьих. И поэтому есть надежда. Есть надежда. В плаче Иеремии, мы точно не знаем, кто его написал, но, по крайней мере, написал его человек, который как раз в это время вышел из Вавилона, может быть, Иеремия, может быть, нет, который вышел из Иерусалима, который оказался среди пленников, идущих в Вавилон, и он написал такие слова: «Бог встал на сторону врага, как тяжела моя рана». Бог встал, мой Бог встал на сторону врага, как мы согрешили против него. Бог сам сражается против меня, против своего народа. Он предал нас в руки врагов. И есть за что? За то, что ты оставил его. Но есть надежда. Есть величайшая надежда. И вот эту надежду мы читаем у Иезекииля. Соберу вас из всех народов, из всех стран, приведу вас в вашу землю и омою вас чистую водой. На чем зиждется эта надежда? На чем она строится? Ну уж не на нашей верности, конечно, нет. Ну не на нашей праведности, нет. На верности Бога. Вот Бог верен, человек лжив. Бог свят, человек грешен. Бог говорит правду, человек лжет без конца. Бог не ошибается никогда, человек ошибается всегда. И поэтому надежда, которую дает Бог, строится не на людях, а строится исключительно на нем. И поэтому у нас есть повод надеяться. А что это значит? Терпеть, правильно? Проходить через страдания, правильно? Уповать, независимо ни от чего, что нас окружает. Правильно же? Да? Ничто не может нас сбить с этого пути. Почему? По одной простой причине. Потому что у нас есть надежда, которая строится на Боге. Которая строится на нашем Боге. И это просто прекрасно. И мы это будем делать. И вот Он окропил нас чистой водой, даст нам новое сердце, новый дух вложит в нас. И мы будем делать как раз то, чего не хотели делать вообще. Мы будем делать то с удовольствием, против чего шли и боролись постоянно. Мы будем это делать и будем делать, и нам будет хорошо. Это то, что говорит Господь. Это и есть надежда. Я как-то помню, я разговаривал с одной женщиной, которая рассказывала, что, посетив врача и спросив о состоянии ее матери, врач ничего утешительного не сказал, и она сказала такие слова: «Он отнял у меня последнюю надежду». Ну, представляете, о чем идет речь. «Он отнял у меня последнюю надежду». То есть вот в таких случаях надежды больше нет. Или знаете это выражение: «Надежда умирает последней». Да? Вот у Бога это не работает вообще. Не работает вообще, никакая ситуация не может эту надежду, которую дает Господь нам, уменьшить или вообще убить. Езекииль, который написал эти слова, он не знал, что пройдет еще много времени, как минимум 2000 лет, ну меньше, чуть больше 1500 лет. Он не знал, что пройдет еще какое-то такое время, и только потом что-то будет. И только вот тогда Господь начнет работать. Ему понятия, ему в голову не приходило, что будут погромы, что будут преследования, что будет Холокост. Ему это в голову не приходило. Он жил в самый страшный момент своего времени. И вот в этот страшный момент времени Бог дает надежду. И с этой надеждой Езекииль живет, записывает. И те, кто читают, теперь живут с этой надеждой. Однажды это произойдет. Однажды, когда-то это произойдет. Так вот, это происходит сегодня на наших глазах. Многие из нас прошли это сами, а сегодня будут проходить трое. И прямо здесь, вот здесь, в этом месте. Сегодня здесь сбудется пророчество, которое говорил человек Божий. Может быть, его тогда немногие слушали. Но ему в голову тоже не приходило, что где-то есть Виллинг, будет какой-то. Можете себе представить? Какая-то Америка, какой-то Колумб. Причем тут Колумб? Да. И это произойдет. И вот это происходит прямо у нас с вами на глазах. И поэтому, когда евреи потеряли всякую надежду, в 48 году появилось государство Израиль. Это вообще это потрясающе, да? Мы часто обращаемся к этому факту, это удивительно. Сразу после Холокоста, когда весь еврейский мир был погружен в хаос, в депрессию, после всего, что произошло, Господь создал государство Израиль. Не спрашивая никого ни о чем, просто создал и все, потому что Он обещал. Вот точно так же и с нами. Он не спрашивает никого ничего, просто вдруг открывается, встает нам на пути, мы его не знали, вдруг он встает на пути, мы о него стукаемся. И все становится на свои места. А вот в чем дело. Оказывается, я лжив, а он праведен. Оказывается, я грешен, а он свят. Оказывается, я шел вообще не в ту сторону, и это вот вылилось в мою жизнь. И вот теперь Господь тебе являет себя, и сбывается пророчество. Потрясающее, удивительное пророчество. У нас этой надежды когда-то не было, но эта надежда была у него. Бывает ли у Бога надежда? Бывает. Но только эта надежда у Бога называется другим словом. Уверенность, правильно? Если у нас это надежда, то у Бога это уверенность. И поэтому Божья надежда есть не что иное, как самая настоящая уверенность. Уверенность. Есть надежда. Однажды это произойдет. Он омоет, даст новое сердце и вложит дух свой в сердце наше. Тогда возникает вопрос, а что такое надежда? Что же такое надежда? Например, если я помню всякие сессии, которые я без конца сдавал в разных учебных заведениях, всякие экзамены, я помню, что очень часто, особенно в советское время, учиться я так не любил особенно, и поэтому начинал готовиться к сессии, ну, непосредственно накануне сессии. Да? Многие это помнят, да, многие это делали. Вот, и весь семестр валяли дурака, а потом, да, вот, горячка, скорее учить, 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 учить. И вдруг приходит разочарование на экзамене особенно. Очень часто приходит разочарование, почему? По одной простой причине, оказывается, да, и это не работает вообще. Надежда провалилась полностью, да, вот тогда надежда. На что была надежда? Надежда на то, что преподаватель поверит, что я не спал всю ночь, у меня ребенок заболел, я вообще плохо соображаю, ну поставьте тройку, да? Ну, пожалуйста, что вам стоит? Верно? Или там надежда на то, что из 25 этих самых билетов, которые там были, попадутся как раз два те, которые ты выучил, потому что ты знаешь только эти два, остальные не знаешь. Да? И вся надежда только вот на то, что попадут эти два билета. Очень часто вот эта надежда, она проваливалась напрочь, да, и преподаватель был злой. Такой какой-то, вообще в положение не входил, да, и билеты попались не те, и вообще зря родился на этот свет, да. Ну, многие через эту штуку проходили, и тогда приходилось что делать? Учить, правильно? Потому что мы хотим знаний, вообще нас надежда мало интересует, нам хочется знать, да, и это знание, например, оно напрочь, оно перерубает эту надежду, оно перевешивает эту надежду. Ну, скажем, представьте такой ответ вашего работодателя, когда вы ему задаете вопрос, скажите, а когда я получу зарплату? В конце этого месяца, правда? Так вы заглядываете ему в глаза. А он говорит, ну я надеюсь, что может быть, конечно, возможно, да? Вас это устроит? Да. Или вы устраиваетесь на работу и говорите, да, как часто вы мне будете платить зарплату? Ну раз в месяц, я надеюсь. То есть как-то очень не хочется больше с ним связываться, правильно же? Хотелось бы знать, и поточнее, верно? Из какой-то бумажки, где эта сумма будет записана. По-другому как-то никто работать не хочет. Нам нужны знания. Знания отрицают надежду. И вот, например, у нас сегодня информационные службы, они настолько нас этими знаниями нагружают, что человек, который находится под грузом этих знаний, теряет всякую надежду, согласитесь. Особенно, когда дело идет о войнах, о проблемах, верно? Особенно для тех людей, которые живут непосредственно в эпицентре всех этих событий. Теряется всякая надежда за счет знаний. И вот пророк, он делает удивительную вещь. Прямо в центре, прямо в эпицентре событий, прямо в тот момент, когда рушится все, он говорит о надежде, надежде Божией, в которую так тяжело поверить. И вот мы сегодня с вами переживаем ее вместе. Для того, чтобы мы убедились в том, что всякое слово Бога исполняется всегда. В послании к римлянам, в 5 главе, есть объяснение того, как эта надежда, данная Иезекиилю, притворяется в жизнь. Итак, послание к римлянам, 5 глава. И мы прочитаем с вами всего один стих, 5 стих. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данной нам». «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Надежда, которую дал Бог, она не постыжает. Что значит «не постыжает»? Она не подводит. Она не подводит. Почему? Потому что она излилась в нас со Святым Духом. То есть мы с вами и являемся теми людьми, кто пережил пророчество Иезекииля. Нам дали новое сердце, и это сердце знает Бога. Бог дал нам новый дух, который не устает напоминать нам о том, чтобы мы следовали за Ним, и мы были омыты чистой водой. Потрясающе. И именно в нас сбылось то, что говорил Иезекииль. Эта надежда, она перечеркивает всякие представления о надежде. Потому что эта надежда равна уверенности. Мы можем подчеркнуть это в первых двух стихах 5 главы. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иешуа Мессию, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим, и хвалимся надеждою славы Божией». Итак, оправдавшись верой, поверив в Иешуа, получив прощение грехов через Его заместительную смерть, мы получили мир с Богом, но не только, и надежду, которой мы теперь хвалимся. Мы хвалимся этой надеждой. Мы гордимся этой надеждой. Мы отличаемся от всех остальных людей тем, что у нас есть надежда. Но эта надежда отличается от всех надежд, возможных и представлений о надежде в этом мире, потому что эта надежда равна уверенности, потому что эта надежда строится не на нас, а на Боге. Обратите внимание на этот набор слов, который Павел здесь употребляет. «Уверовав в Иешуа, который умер за нас и воскрес для нашего оправдания». Мы умерли? Мы что-то сделали? Нет, Он все сделал. Итак, Бог сделал все. Он послал Своего Сына, обещанного Мессию, на смерть, для того, чтобы Он умер и воскрес. Он нас нашел, Он нам это показал, Он дал нам веру, Он вложил в нас новое сердце, Он нам дал новый дух. Скажите, где наше участие здесь? Одно участие, единственное. Вот когда все это скомпоновалось, все это мы получили, мы поверили. Ну так, а мы могли не поверить, когда все это случилось? Поэтому наша надежда строится на Боге, не на нас. Поэтому эта надежда равна уверенности. Равна уверенности. В послании к Ефесянам Павел, обращаясь к язычникам, говорит им интересные слова. Ефесянам 2 глава, 12 стих. И здесь он говорит следующее. «Чтобы, что вы были в то время без Мессии, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире». Он говорит им, что однажды вы были вне израильского общества, вне общения с Богом, потому что Бог открыл себя исключительно в контексте израильского общества, вы не знали Мессию, вам были не прощены грехи, и у вас не было, как следствие, надежды. У вас не было этой надежды. Вы жили как животные. Вам захотелось? Вы пошли. Правильно? Где-то там зачесалось? Вы что-то сделали. Ну так вот этот мир живет. И Бог открылся, Он открылся, Он сделал абсолютно все, Он дал вам новое сердце, Он дал вам новый дух, Он показал самого себя, Он указал на Иешуа, вы поняли, что Он умер за ваши грехи и воскрес для вашего оправдания перед Отцом, вы приняли эту заместительную жертву, и что произошло? У вас появилась надежда. Так вот, эта надежда будет сегодня вершиться у нас на глазах. И она уже произошла со многими из нас. Павел говорит, мы хвалимся этой надеждой. На греческом языке это «эльпис» буквально равна русскому пониманию надежда или ожидание чего-то. На иврите «тиква», «га» это артикль определенный, и, соответственно, «гатиква» — это надежда, конкретная надежда, которую можно тоже так же перевести как «ожидание». Но интересно то, что иврит, конечно, он бедный язык, и у каждого слова есть куча всяких, особенно у древних языков, куча всяких значений, но мне удивляет то, что у «тиквы», у «надежды» есть еще один перевод как «шнур». «Шнур». Я подумал, при чем тут шнур, знаете, но тем не менее это, наверное, имеет какое-то отношение к надежде. Мне так кажется, потому что это не просто надежда, а то, что вот тебя привязывает к чему-то, да, то, что держит, как якорь держит корабль. Например, у меня был друг, он жил на крайнем севере, и он рассказывал про пургу. Но мы тут в Чикаго почти на крайнем севере, поэтому, да, можем себе представить эту пургу, вот, но неважно. Он говорил, что в пургу на крайнем севере шнуры кругом такие, знаете, делали, чтобы люди держались за них и могли идти, потому что вообще ничего не видно, не видно ничего. И человек, держась за этот шнур, шел на работу, шел к остановке, шел еще куда-то в школу, шел вот только держась за шнур. И стоит этот шнур отпустить, как ты уже не знаешь, куда идти вообще. Ты потерял всякий ориентир. И этот шнур вот выручал, понимаете? Но если ты держишь этот шнур, ты не ошибешься. Его растянули от пункта А в пункт Б, поэтому ты всегда придешь. И вот это надежда. Ты держишься за шнур, и у тебя есть надежда. Но если ты не отпустишь шнур, таки ты придешь. Верно же? И вот эта надежда, которую дает нам Бог, это надежда, которая исполнится точно, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Это надежда, которая исполняется на все 100%. Это то, что говорит Иезекииль. Я соберу вас из всех народов. Я омою вас чистой водой. Я дам вам новое сердце. Новый дух вложу в вас, так что вы будете исполнять мои заповеди. И все это он делает не ради нас. Вы знаете, как хорошо, что он это делает не ради нас. Какое же было его разочарование бы, если бы он делал это ради нас? Если бы он делал это ради нас, он бы разочаровался, потому что однажды мы упадем. Но он это делает ради себя, но с нами. И поэтому разочарования не будет никогда, ни при каких обстоятельствах, потому что надежда не в нас, а наша надежда в нем. Это как шнур, который обязательно приведет к цели. Обязательно приведет к цели. Как назвать вообще все то, что я рассказал одним словом? Оказывается, можно. Знаете, какое слово самое удачное для того, чтобы описать всю эту ситуацию? Любовь. Вот Бог есть любовь. Все он это сделал, потому что он нас любит. Потому что он любовь. Он по-другому не может. Он любовь. Иоанн впоследствии скажет: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Так возлюбил Бог мир. Сильно возлюбил Бог мир. Очень сильно возлюбил Бог мир. Не деревья он возлюбил, и даже не животных. Нас он возлюбил. Так возлюбил. Для чего? Чтобы пророчество сегодня воплотилось и совершилось у нас на глазах. И чтобы мы приняли в этом участие. Я не знаю, о чем думал Иезекииль, когда говорил эти слова. Я не знаю, о чем он думал. Может быть, ему самому было очень тяжело произносить эти слова вслух, видя и зная, что творится вокруг него. История с Израилем закончена? Пока. Но для него точно. Для каких-то евреев, которые будут потом жить, для его потомков, да, но для него точно. Он уже не увидит Израиль. Он уже не увидит храм. Он уже не будет там славить Бога. Он умрет за пределами страны, среди чужого народа, который будет смотреть на него сверху вниз, потому что его боги победили твоего. Кто ты такой? Ему, наверное, было очень тяжело говорить эти слова. но была надежда. Представляете, еще раз задумайтесь. И эта надежда воплотилась в тебя и в меня. Чтобы у нас была с вами сегодня уверенность в этом потрясающем, уникальном, любвеобильном, святом Боге, который не пожалел своего Сына, чтобы спасти всех нас и подарить нам жизнь вечную. Давайте помолимся Ему сейчас. Отец наш Небесный, спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты подарил нам такую потрясающую возможность сегодня праздновать Твою Твилу с теми людьми, в которых Ты вложил уже Свой Дух, которым Ты дал новое сердце, им осталось только одно – омыться чистой водой. Господь, сегодня мы это будем делать, и я прошу Твоего особого благословения для на этот праздник, и благослови каждого из наших новорожденных, Господь, как мы это обычно называем, тех, кто сегодня будет таким удивительным образом вступать в завет с Тобой, Господь. Я прошу Твоего благословения во имя Иисуса.